Сегодня, 29 декабря, неделя святых працев. Церковь вспоминает пророка Агея, преподобную Софию Суздальскую, блаженную Феофанию, священномученика Аркадия Остальского, священномученика Владимира Дамаскина. В предпоследнее воскресенье или по-церковнославянски неделю перед Рождеством Церковь чествует святых працев. Это праведники, жившие во времена Ветхого Завета. Среди святых працев, которых Церковь вспоминает и прославляет сегодня, библейские патриархи Адам, Сиф, Енох, Ной, Авраам, Исаак, Яков, царь Давид, пророки, праведные богоотцы Иоаким и Анна, родители Богородицы, праведный Иосиф, обручник Девы Марии. Многие из них вошли в земное родословие Сына Божия. Другие пророчествовали о приходе Спасителя. Их пример очень важен для современных христиан. Праотцы жили в языческом мире, далеком от христианских представлений о добре и зле. Но и нынешняя цивилизация легко поступается заповедями Божиими. За тысячи лет до Бога воплощения у праотцев была лишь вера в пришествие Христова, в то, что Господь пошлет миру Спасителя. И вера их оправдалась. Так и про нас сказал Христос апостолу Фоме: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Церковь просит сегодня святых праотцев: молите Бога о нас. Святой пророк Агей был одним из последних ветхозаветных пророков. Его имя означает «праздничный». Он жил за 500 лет до Рождества Христова. Еще до рождения Агея вавилоняне захватили Иерусалим. Город был разграблен, а главная святыня, храм Соломона, разрушен. Жители Израиля были угнаны в рабство. Долгие годы плена закончились лишь когда Вавилон пал под натиском соседней Персии. Персидский царь Кир отпустил народ Израиля домой. По-видимому, Агей родился в плену и вернулся в Иудею в числе первых 50 тысяч освобожденных рабов. Тогда же началось возрождение Иерусалимского храма. Но строительство было прервано, а потом и запрещено персидскими властями. В обществе воцарилась духовная апатия. В 520 году Бог послал своего пророка Агея, чтобы вдохновить народ Израиля на восстановление святыни. Вдохновенные речи Агея и другого пророка Захарии укрепили решимость царя Зарававеля. Такое же влияние они оказали и на простой народ. Постоянно находясь на стройке, Агей и Захария убеждали работавших не отступать. Агей говорил, что второй храм будет более велик, чем первый. В нем Бог явит свое благоволение миру. Пророчества Агея составили одну из 12 книг малых пророков Ветхого Завета. Церковь почитает Агея как праведника и пророка. Вдохновляя людей на строительство Иерусалимского храма, он не уставал напоминать, что кроме стен и алтаря, Богу нужны сердца людей. Вспоминая сегодня пророка Агея, мы просим его: моли Бога о нас. Преподобная София, в миру Соломония, была дочерью боярина Юрия Константиновича Сабурова. В 1505 году она стала супругой наследника престола, будущего великого князя Василия Иоанновича. Но у пары не было детей. Великий князь Василий Иоаннович решил жениться вторично на Елене Глинской. Он велел отправить Соломонию в монастырь. Против княжеского самовольства выступили духовные авторитеты того времени: митрополит Варлаам, преподобный Максим Грек. Василий Иоаннович был непреклонен, а защитников Соломонии приказал отправить в ссылку. Княгиню постригли с именем София. Для ее жительства был выбран Суздальский Покровский монастырь. Но в какой-то момент протестовавшая против насилия женщина приняла свою судьбу. О Софии говорили, что она изгнала из своего сердца обиду, ревность, злобу. Ее обращение к Богу стало сердечным и искренним. Преподобная София представилась в 1542 году. Народное почитание княгини началось уже при Иоанне Грозном, том самом наследнике, которого так жаждал Василий. Род Рюриковичей окончательно пресекся на сыне Грозного Феодоре. Церковь почитает преподобную Софию как праведницу и подвижницу. По преданию, по молитвам святой Господь не раз совершал чудесные исцеления. Сегодня мы просим преподобную Софию не оставить нас своим заступничеством и обращаемся к ней. Моли Бога о нас. Блаженная Феофания жила в IX веке в Константинополе. Она была родом из знатной семьи, получила хорошее образование и воспитание. Когда император Василий стал искать невесту для своего сына Льва и увидел Феофанию, то выбрал именно ее. Вскоре из-за интриг придворных император рассорился с сыном и заключил его и невестку под домашний арест. Льва обвиняли в том, что он задумал покушение на жизнь отца. Перед смертью император простил сына и сделал его наследником. Феофания была верным другом своему мужу в годы преследований. Но титул императрицы тяготил ее. Она с большей радостью проводила время в молитве. Феофания под царским нарядом носила грубую власяницу, не любила роскошь и стремилась употребить все имеющиеся средства на помощь сиротам, вдовам и беднякам. На несколько лет, не принимая монашеского пострига, Феофания удалялась в монастырь. Еще при жизни императрицы ее муж стал строить храм в ее честь. Феофания решительно воспротивилась этому. Церковь освятили в честь всех святых. В ней и похоронили Феофанию. Сейчас прах блаженной Феофании покоится у южной стены Фанарского патриаршего собора в Стамбуле. Святую Феофанию называют блаженной, потому что благодаря своей праведности она пребывала в постоянном богообщении. Каждый миг жизни она чувствовала близость Бога, сверяла свои поступки и мысли со словами Спасителя. Церковь верит, что сейчас святая Феофания предстоит перед Господом в Царстве Небесном и просит ее: «Моли Бога о нас». Священно-мученик Аркадий, епископ Бежецкий, в миру Аркадий Остальский, родился в 1888 году в Житомирской губернии. Он получил духовное образование, женился. В годы Первой мировой войны владыка Аркадий служил полковым священником. Потом вернулся в Житомир и организовал при храме братство, оказывавшее помощь нуждающимся и больным. Сам он отличался величайшей жертвенностью. Говорят, что однажды батюшка вышел из Житомира в сапогах, а в Киев пришел уже в лаптях. Поменялся обувью со встреченным бедняком. В 22-м году Аркадия заключили в тюрьму на 5 лет за сопротивление изъятию церковных ценностей. За это время супруга священника развелась с ним, и он принял монашество. В начале 26-го года отец Аркадий стал епископом. В 28-м его сослали на 5 лет в Соловецкий лагерь. Потом срок продлили. В 37-м владыка Аркадий был назначен епископом Бежецким, викарием Тверской епархии. Вскоре его арестовали. Епископа приговорили к расстрелу. В годы гонений на русскую церковь в 20 веке требовалось мужество не только для того, чтобы возвысить свой голос в защиту веры и церкви. Зачастую довольно было просто остаться честным и добросовестным пастырем, чтобы стать жертвой клеветы и злобы. В страдании и смерти новомучеников и исповедников российских сияет тот же свет Христов, что и в мучениках древних времен. Мы обращаемся сегодня к священномученику Аркадию с молитвой: «Моли Бога о нас». Священномученик Владимир Дамаскин родился в 1870 году в Торжке в семье псаломщика. Он получил духовное образование и стал священником. Служил отец Владимир в сельском храме Удомельского района. В В 1937 году представители НКВД потребовали от местных властей донесений на проживающих в их селах священников. Появились доносы и на отца Владимира. Председатель сельсовета сообщал: «В настоящее время ставится важный вопрос – закончить сдачу льного волокна государству. Владимир Николаевич Дымоскин так ставит свое дело, чтобы сорвать этот важный вопрос. Он отвлекает массу от обработки льна». 22 декабря священника арестовали и заключили в бежецкую тюрьму. Ему было 67, он почти ослеп от катаракты, страдал пороком сердца. Его допрашивали час. Он опроверг лжесвидетельство, но тройка приговорила священника Владимира Дымоскина к расстрелу. Историки церкви отмечают: следственные дела христиан, пострадавших от гонений в 20 веке, освящены светом мученичества. И это несмотря на лжесвидетельства, циничные обвинения, искажения, сознательно допускавшиеся следствием. Ни кровь, ни страдания не могли заставить исповедников Божиих оклеветать церковь, поколебать их любовь и доверие к Богу даже перед лицом смерти. Мы обращаемся к святым новомученикам и священномученику Владимиру. Молите Бога о нас.